Дорогие друзья, братья и сестры, мы продолжаем наши обзоры книг Священного Писания по пятницам. И сегодня мы будем делать обзор послания Колоссянам. Когда я готовился, я понял, что очень-очень мало возможно сказать за такое короткое время. И боюсь, что не покажу всю красоту, которая есть в этом послании. Постарайтесь ее увидеть. Итак, послание святого апостола Павла к Колоссянам. Во-первых, послание – это письмо, но оно написано не нам. И в этом заключается, наверное, самая большая из сложность. Проблема не в том, что стоит вопрос этики, как бы можно читать чужие письма или нет, а проблема в том, что это письмо вообще чужое. Настолько чужое, что... посмотрите. Несколько проблем. Проблема первая. То, что оно написано на койне эллиной. То есть на другом языке, на греческом. Но эту проблему уже решили переводчики. Они постарались. У нас теперь есть синодальный перевод. Очень хороший перевод. Это первая проблема. Вторая проблема. В письме используется... В этом письме используются такие фразы и обороты, которые нам непонятны, к которым мы не привыкли. Вот представьте себе, если бы апостол Павел когда-то прочитал такую фразу: «Я буду в лесу, но ты мне позвони», чтобы он подумал. То есть лес, как-то позвонить, то есть поговорить с человеком. Он бы совершенно не понял эту фразу. А для нас это понятно. То есть у меня телефон, я пошел в лес, ты мне позвонил, я достал телефон, с тобой разговариваю. Для апостола Павла это вообще непонятно. Что там будет звонить, как я буду с тобой разговаривать? Вот наподобие таких фраз тоже. В послании Павла встречаются такие фразы, которые нам непонятны. И третья проблема, оно было адресовано людям, которые думали совершенно по-другому. Это были, мы посмотрим, кто эти были люди. То есть это были... 100% это были не славяне, которые родились в СССР и переехали в Америку. Это были не дети иммигрантов, которые живут в США. Это были совершенно другие люди. Поэтому это большая проблема для нас, когда мы читаем послание апостола Павла. И, конечно, этот обзор не даст нам исчерпывающих ответов на все вопросы, на все нюансы, но какие-то моменты мы сможем уяснить, и это поможет нам при чтении этого послания дома. Итак, послание апостола Павла, оно находится в Ветхом Завете, в Новом Завете, прошу прощения, в Новом Завете, и наряду с Евангелиями, соборными посланиями, одной исторической, одной пророческой книгой, это одно из 14 посланий апостола Павла в Новом Завете. Автор – апостол Павел. А в нем тоже очень много можно говорить, очень интересно про его жизнь смотреть. Но я некоторые моменты только напомню. Он из рода Израилева, колена Вениаминова, то есть он был еврей, один из одного колена, из 12 колен, одно было Вениаминова, он оттуда родом. Его звали Савл, то есть когда он еще не покаялся, не обратился к Христу, его имя Савл или Саул. И апостол Иисус Христос, когда встретился с ним, он говорит и называет его по старому имени. И только потом, когда он покаялся, он обрел имя Павел. Это был тарсянин, то есть из города Тарс. Он там родился, и он был фарисеем. То есть родители Савла принадлежали по убеждениям к фарисейской партии, которая отличалась строгостью исполнения закона. Это были очень благочестивые и строгие люди. Он был фарисеем. И он родился в римском гражданстве, он говорит. Я родился в нем, когда он разговаривал с сотником. И это, вероятно, за какие-то заслуги, или его отец, или его дед получил это право римского гражданства, и апостол Павел родился в нем. У него было гражданство римское. Так. О апостоле Павле можно много чего говорить еще, но... Именно в этом послании он упоминается 29 раз. То есть это довольно-таки маленькое послание. И он здесь, вот некоторые моменты, он говорит, что он апостол Иисуса Христа, он всегда молится о Колоссянах, он сделался служителем, чтобы исполнить Слово Божие. И вот это слово «служитель», «служитель церкви», оно обозначает в оригинале, вот если мы посмотрим, просто значение слова «служитель», это значит «слуга», один из тысячи. Это как глиняный сосуд, который можно разбить, просто случайно выкинуть и заменить другим сосудом. То есть апостол Павел себя высоко не ставил. Он говорит, я просто обычный слуга, один из тысячи, я служитель церкви. Потом он говорит, мне верено домостроительство Божие. Что такое домостроитель? Это тот же самый слуга, который просто управляет в доме. Ему ничего не принадлежит в этом доме. Он просто управляет тем, что ему доверили. И он проповедник. Проповедник Иисуса Христа. Он проповедует Христа всякому человеку, он говорит в этом послании, чтобы представить всякого человека совершенным. И он еще узник. Он в узах за тайну Христову. Тайну Христову мы потом позже посмотрим, что такое тайна. Теперь отношения между Павлом и получателями письма. Апостол Павел, во-первых, всегда молится о них, мы уже говорили. Потом он страдает, он пишет, я страдаю за вас. Он имеет подвиг, молитвенный подвиг ради этих церквей. Он радуется и видит благоустройство и твердость веры. Он нуждается в молитвах колоссян. Он послал к ним Тихика и Онисима для утешения церкви. И он также намеревается прийти. Это в другом послании написано. Это все видите из послания к Колоссянам. А в другом послании Филимон он говорит, я хочу прийти к вам в Колоссы. И теперь это вот в таких отношениях апостол Павел состоит с верующими, которых он никогда в жизни не видел. Он за них страдает, молится, радуется, нуждается в их молитвах и хочет их утешить. Теперь некоторые особенности апостола Павла, которые раскрываются в этом послании. Во-первых, что, наверное, не скажешь о нас, он радуется в страданиях. Это что-то особенное, и как бы не всегда это встретишь. Потом в нем действует могущественно действует сила Божия. Потом он может сказать, я духом нахожусь с вами. То есть он в гости приходил не только вот как бы телом, он мог сказать, и вот я духом нахожусь с вами. Он также духом мог видеть какую-то твердость веры, как-то измерить это все. То есть он был какой-то особенный человек в этом плане. Бог ему дал такую способность, духом быть в церкви. И сейчас я покажу фотографию, то есть это не фотография. Так ученые попытались реконструировать апостола Павла. То есть были разные иконы, которые дошли до нас с прошлых веков, а потом они, ну, как-то так сделали, и довольно-таки интересно получилось. Я примерно так себе и представлял апостола Павла. Так, дальше. Время написания. 62-й год от Рождества Христова, от рождения Христа. Чтобы это число не повисло просто так в воздухе, я его привяжу к некоторым событиям. События в Библии. 22 года после Пятидесятницы, 29 лет после мученичества Стефана, то есть апостол Павел это послание написал после этого события. И 13 лет после Иерусалимского собора, мы читаем в Деяниях 15 главе, когда пришел апостол Павел туда. Потом, события в жизни апостола Павла. То есть это послание он писал после всех своих миссионерских путешествий. У него было 3 миссионерских путешествия, и он уже побывал во многих городах, во многих странах, и он там много церквей основал, но в этом городе он не был ни разу, и вот он пишет туда послание. Также это послание он написал после долгого опасного путешествия, о чем мы читаем в последних главах Деяния, когда он кораблекрушение потерпели там все и спаслись на остров. Это послание он пишет во время римских уз. Это были первые узы, мы тоже читаем последние строчки книги «Деяния апостолов», там написано, что апостол Павел находится в узах, и он оттуда написал это послание, одновременно с посланиями к Ефесянам, Филиппийцам и Филимону. И, кстати, Филимон был членом церкви в Колоссах. И это послание написал апостол Павел 3 года перед своей казнью. Какие события в мире происходили? Это было 2 года, это послание он отправил 2 года, перед гонениями Нерона, 7 лет перед Иудейской войной и 8 лет перед разрушением храма. То есть примерно вот в такой древности было написано. Небольшой контекст. Колоссы находились немного южнее Лаодикии. Вон там нарисован вот этот красный кружочек. И вот Лаодикия, и вот известный город Ефес. Он аж вон там, на том берегу. То есть до него было где-то 100 миль, 180 километров. И во время апостола Павла это был довольно-таки большой город. Потому что через него проходила дорога. Вот там Азия, и через него проходила дорога прямо в Ефес. А Ефес был как раз религиозный центр Малой Азии. И вот, возможно, это была большая опасность в том, что там постоянно стекались различные люди, которые шли на поклонение в Ефес. Там были различные философы и другие религиозные взгляды. И он был один из, этот город Колоссы был один из трех известных городов в этой области. Лаодикия, Иераполь и Колоссы. И дальше, если мы посмотрим, там есть Филадельфия, Сардис, Смирна. Эти все города нам известны из послания к семи церквам. То есть в этом районе был этот город. И сейчас города Колоссы не существует, потому что он был разрушен. Во-первых, сразу где-то через несколько лет после того, как апостол Павел написал послание, там случилось большое землетрясение, этот город почти разрушился. И потом тоже из истории вообще исчез, когда его отстроили. Какие там жили люди, современники Колосской церкви? Там были греки, и у них была своя философия, свой взгляд на жизнь, и там были евреи. У них была тоже своя религия, иудаизм. И апостол Павел пишет, что вы были мертвы во грехах необрезания, то есть эти люди были не евреи, это были греки, то есть еллины, язычники. Это небольшой контекст. Дальше цель апостола Павла, цель написания. Зачем он написал это послание? Чтобы показать превосходство Христа и защитить христианское вероучение. Против чего он так сражался, против каких лжеучений? Во-первых, там был гностицизм. Это слово греческое обозначает познающий, то есть знание какое-то. И в нем были различные... Это вообще очень большое учение, очень сложное. Они утверждали, что дух – это добро, материя – это зло. И Бог не мог сотворить материю, вот этот мир и людей, все, что состоит из материи, так как все материальное – зло. Либо он не Бог, если он сотворил материю. И поэтому у Христа не могло быть тела, потому что если бы у него было бы тело, то он был бы не Богом. Если он Бог, то у него не может быть тела. И если у него не было тела, то он не мог почувствовать все страдания на кресте и всю боль земной жизни. Это один вариант. А другой вариант, если все-таки Христос был человеком, то он не мог быть Богом, потому что опять материя – это зло. И материя была создана из-за грехопадения. Потом, чтобы достигнуть Бога, нужно было особые знания. Какие-то особые знания, постепенно учиться где-то, и тогда ты сможешь достичь Бога. Потом они говорили, что о теле можно не заботиться, потому что все-таки материя – это зло. И пусть тело голодает, пропадает, или наоборот, они так говорили, раз материя – это зло, и тело никакого значения не имеет, то пусть оно идет на поводу своих похотей. Все, что хочет, пусть делает. Все равно оно будет истреблено, и ничего с ним невозможно сделать. Невозможно как-то исправить. И потом они еще говорили о таких вещах, как ионы, эоны и эманации. Что такое эоны? Это духовные существа, которые исходят от Бога или божественного, высшего божества какого-то. То есть вот там в центре как будто бы Бог, и от него исходят вот эти ионы. Чем дальше они от Бога, тем меньше они знают Бога. Чем дальше они от Бога, тем они хуже по своей натуре. И они совершенно... И самое последнее вот это духовное существо, София, мудрость, он совершенно не знал Бога, потому что был самое далеко от Бога. И он сбунтовался против Бога и создал материю. Создал эту землю. И эманации — это вот эти векторы или уровни, исходящие от Бога, в которых живут эти ионы. Чем дальше, тем хуже. В них обитают эти существа, и именно по этим векторам человек обязан пройтись назад, чтобы достичь Бога. И чтобы достигнуть следующего уровня, ему нужны были какие-то пароли, особые знания, и только особые люди знали, как туда пройти на следующий уровень, на следующий, и в конце концов достичь Бога. То есть вот такая была у них философия. Также, как мы уже говорили, там были иудеи. И иудеи доказывали, что просто Христа недостаточно. Нужно исполнить закон, нужно исполнить обрезание, нужно вести очень жесткий образ жизни, аскетизм, от всего отказываться. Нужно исполнить весь закон, налагать на себя сумасшедшие посты, отказывать себе во всем. И только исполнением строгих правил ты сможешь спастись. И потом они еще говорили, что Христос вообще-то один из ангелов. И потому что, если мы вспомним, что Ветхий Завет, только ангелы открывали людям какие-то откровения, да, приносили. Бог обычно через ангелов действовал. Он посылал ангелов, и они что-то открывали, откровения давали. И они говорили, а почему через всю историю евреев Бог открывал себя через ангелов, а вдруг здесь пришел сам Бог и послал другое откровение? Так не может быть. Христос — это тоже ангел. И если он точно такой же ангел, то можно поклоняться и всем остальным ангелам, и у них там свои иерархии ангелов. Это тоже интересно. Апостол Павел в этом послании упоминает об этом. Он говорит, и начальство, и престолы, и власти — это все вот эти ангелы. И он говорит, что Христос выше всего этого. А иудеи уверяли, что Христос — это один из ангелов. Итак, цель апостола Павла — предостеречь против этого и против этого. И это можно не читать, но если хотите, я буду сейчас быстро-быстро пролистну. Просто хочу показать вам, как апостол Павел в этом послании об Иисусе Христе говорит. Это только 15, потом еще 30, 45, 60, 75 упоминаний Иисуса Христа в послании. 70. Это всего лишь маленькое послание на 4 страничках Библии. И там 75 упоминаний об Иисусе Христе. Апостол Павел хочет что-то сказать. Апостол Павел многоразличными способами доказывает нам, что Христос превосходнее всего. И вот один автор очень метко сказал, что апостол Павел в этом послании каждой своей фразой под корень рубит лжеучение. Он говорит одну фразу, и это сразу наносит какой-то удар этим лжеучителям. Говорит другую фразу, и он говорит против других. 75 упоминаний об Иисусе Христе. Он хочет показать превосходство Иисуса Христа. Это цель послания – показать превосходство Иисуса Христа. Содержание и послание. Тема послания – Христа достаточно для христианина, так как Он превосходнее всего. План книги. Приветствие, заключение и еще 8 частей. Мы сейчас пройдем по каждой из них. В первой части апостол Павел молится о верующих, у которых уже есть вера и любовь, чтобы они исполнялись познанием воли Бога для того, чтобы во всем поступать достойно Бога. Другими словами, апостол Павел молится о том, чтобы верующие могли понимать волю Божию, которая написана в Священном Писании, и чтобы у них была способность применять то, что они познали, в повседневную жизнь. Бог нам оставил свою волю на страницах Священного Писания, и об этом апостол Павел молится, чтобы они познавали и чтобы они умели это применять в повседневной жизни. Это его молитва. Потом идет личность и миссия Иисуса Христа. Апостол Павел сразу переключается на Иисуса Христа. И самая главная мысль этого отрывка – благоугодно было Богу, чтобы именно в Иисусе Христе обитала вся полнота Божества, для того, чтобы через Иисуса Христа примирить с собой все. Дальше апостол Павел, когда сказал о миссии Иисуса Христа, он переходит на свою миссию. Он говорит, что он трудится для того, чтобы исполнить тайну, которая есть Христос в язычниках. Почему это тайна? Он говорит две вещи. Это было сокрыто от веков и родов. От веков раньше этого люди не знали, от родов никто догадаться даже не мог, что Иисус Христос будет обитать в язычниках, в каждом из нас, те, которые покаятся. Иисус Христос будет обитать в человеке. Бог обитает в человеке. Это тайна. И Павел проповедует это. Он хочет раскрыть это. Его конечная цель, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Всякого человека написано. Дальше. Павел, находясь далеко от верующих, старается сделать все, чтобы сердца верующих были утешены тем, что изначальной веры в принятого Христа достаточно для спасения. Христа достаточно для спасения. Не нужно никаких философий, никакой иудаизм. Потом апостол Павел предоставляет верующего в Иисусе Христе. Находясь во Христе, верующий в полной безопасности, потому что, во-первых, Христос превыше всех мыслимых и немыслимых сил и ангелов, и всех этих ионов. А во-вторых, никто и ничто не имеет права на верующего, так как жертва Иисуса Христа выкупила его из-под власти тьмы. Апостол Павел в этом отрывке говорит об этом. И сюда же включаются вот эти всякие силы. Это сейчас все гороскопы, все вот эти вещи, что люди себе придумывают. Апостол Павел говорит, Христос выше всего. Если даже эти духи существуют, Христос выше всего. И верующему не нужно бояться ничего, потому что он находится во Христе. Христос выше всего и превосходнее всего. Потом, апологетика. Там конкретные против лжеучений, конкретные повеления. И он говорит, Христос – ответ на любые вопросы, в частности, на вопросы закона и роста в особенном знании, то есть иудаизм и гностицизм. Дальше, отрывок 3 глава. Помните такие слова? «Если вы совоскресли со Христом, то помышляйте о горнем». И вот апостол Павел этим говорит, что фундамент христианского мировоззрения, то есть как христианин думает, оно зиждется на том, что христианин надеется на то, что Господь приготовил ему на небесах. Помышляйте о небесном, вам там Господь приготовил что-то. Об этом помышляйте, и пусть это будет вашим мировоззрением, основой вашего мировоззрения. Потом предпоследняя часть, практическая жизнь, апостол Павел призывает жизнь христиан жить христианской жизнью и так. И этот мотив жить по-христиански вытекает из твердого понимания Евангелия. Мы потом посмотрим на это, как он практически подходит к этому вопросу. Итак, это содержание апостола Павла. Дальше догмы. Какие догматические вопросы здесь затрагивает апостол Павел? Их очень много, и я выбрал только две. Два вопроса. Это божественность Иисуса Христа. И он очень много текстов, вот некоторые из них. Он есть образ Бога невидимого. Это, кстати, очень интересный стих. Посмотрите. Человек создан по образу Божию. Но человек видимый. То есть Иисус Христос не просто человек. Христос – образ Бога невидимого. Человек создан по образу, но Христос невидимый. Потом, ангелы – это невидимые существа, но ангел не создан по образу Богу. Значит, Христос – это не ангел. Это не, и не просто человек, и это не ангел. Он есть образ Бога невидимого. Посмотрите, сколько в этой фразе, всего три слова. Образ Бога невидимого. Это доказывает о божественности Иисуса Христа. Он и не просто человек, и он не ангел. Им создано все. Он есть Творец. Он во всем имеет первенство. Все им стоит, он все держит. Сейчас то, что мы дышим, видим, размышляем, это потому, что он нас держит в своей руке. В нем обитает вся полнота божества телесно. Еще одна догматическая истина – это учение о спасении. Во Христе мы имеем искупление и прощение грехов. Искупление произошло посредством крови Христа. Со Христом мы погребены. Во Христе мы воскресли. Совоскресли. Христос простил нас. И очень много таких подобных текстов. И это только два вопроса богословских. Тут их намного больше. Но мы пойдем дальше. Практическая жизнь. Апостол Павел обязательно в каждом своем послании говорит о догматике, и потом вторую часть обязательно посвящает практической жизни. И вот в третьей главе он предоставляет очень много мотивов или оснований для практической жизни. Он говорит, поступайте по-христиански, потому что греховная жизнь – это сущность сынов противления, сущность тех, которые неверующие, которые не верят в Бога. Новый человек, поступайте по-христиански, потому что новый человек так не поступает по-греховному. Вы избранные Божии, вы святые возлюбленные, все делайте во имя Господа. Поступайте по-христиански, потому что будет воздаяние, будет наследие от Господа. Поступайте по-христиански, потому что вы Христу служите. И в третьей же главе он предоставляет такой кодекс для разных людей. Он говорит, жены, повинуйтесь мужьям. Опять причину, основание. Потому что это прилично в Господе. И, кстати, только одно. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним горьки. Там не стоит «потому что». Без причин. Как Христос возлюбил церковь, так и мужья должны любить своих жен. Дети, слушайтесь родителей, это благоугодно Господу, стоит причина. Отцы, не раздражайте детей, чтобы они не отчаивались. Рабы, повинуйтесь господам, боясь Бога. Господа, будьте беспристрастны и справедливы, ибо у вас есть Господь на небесах. Это практические вопросы, и теперь несколько особенностей этого послания. И мы еще заключение, и все. Особенности послания. Во-первых, ни одна книга Библии не говорит столько об Иисусе Христе. И вот если мы читаем послание Ефесянам, оно нам чуть-чуть поближе, попонятнее, потому что там апостол Павел говорит о церкви. То есть, как церковь должна быть устроена и так далее. И мы помним, что послания Ефесянам и Колоссянам были написаны одновременно. И послание Ефесянам о церкви, а послание Колоссянам о Христе, о главе церкви. Христос – глава церкви. И это особенность. Никакая больше книга в Библии не говорит столько о Христе. Потом, еще одна особенность церкви, этого послания, что это книга о женихе. Если Библия сравнивает церковь с невестой, то это прекрасная книга, чтобы познакомиться с женихом. Это естественно для каждой невесты хотеть узнать своего жениха, поближе с ним познакомиться. И эта книга очень подробно раскрывает жениха Иисуса Христа во всей его красе. Еще одна особенность этой книги – то, что это злободневная тема. То есть сегодня апостол Павел писал 2000 лет назад о тех вещах, которые для нас актуальны. Во-первых, для каждого из нас мы все осознаем, что нам необходимо познание Его воли, которая уже есть в Библии, и мудрости, как эту волю исполнять. Павел об этом молился. Нужно молиться и нам, за нас самих и за наших друзей. Апостол Павел молился за церковь, молиться о том, чтобы мы познавали волю Божию и умели ее исполнять. Это нужно каждому из нас сегодня. И вторая вещь – гностицизм. Сегодня люди очень поклоняются интеллектуальному развитию. Все очень любят, когда человек очень умный, говорит заумные вещи, очень интересно. И вот человека захлестывает информация, поток информации. Хочется знать все больше и больше. И люди вокруг знания, еще знания, еще знания, и люди отворачиваются от Христа. Им уже не интересен Иисус Христос. Он не привлекает их так, как привлекает знание. Человек может прийти домой и вместо того, чтобы поближе познакомиться с Иисусом Христом, начать чего-то другое изучать. Им уже не интересен Христос. И люди надеются на свою голову. Они думают, что, думая своей головой, они проживут в этом мире. У них все получится. Но апостол Павел говорит, что нельзя ни в коем случае вот так унижать и Христа, потому что во Христе мы имеем все, и мудрость, и премудрость, и все знания. Итак, заключение. Это послание невозможно уместить в 40 минут в один разбор, потому что каждое предложение апостола Павла достаточно емкое, чтобы это послание изучать годами. Так сложно, как сложно постичь дно океана, так невозможно достичь глубину мудрости Господней в этом послании. Как невозможно объять весь океан, так невозможно охватить библейские истины в этом послании. Это очень глубокое и большое послание. И потом, что я хотел, чтобы мы все запомнили, что Христа – это достаточно. Апостол Павел все послание это доказывает. Если мы в своей жизни приложим максимальные усилия, чтобы познакомиться с Господом, мы об этом никогда не пожалеем. Это жизненно необходимо для христианина. Если христианин может жить только потому, что Христос живет в нем, это тайна, Христос живет в нем, то всякому человеку, христианину, понятно, что мне нужен Христос, и без него мне все противно и все отвратительно, если Христа нет в моем жизни, в моем сердце. И вот апостол Павел, когда пишет об этом, в другом послании говорит: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Что мы ставим на весы, когда мы ставим на весы? Что нам дороже, Иисус Христос или какие-то познания и жизнь, и эта земная жизнь? Апостол Павел говорит: «Я все почитаю за сор для того, чтобы лучше узнать Христа, для того, чтобы лучше познакомиться с женихом церкви». И поэтому да поможет и нам Господь знакомиться с Ним все больше и больше, и чтобы никто из нас не прожил ни одного дня без того, чтобы глубже не узнать Спасителя своего, превосходного Христа, прекрасного жениха Бога. Аминь. Помолимся. Аминь.
Небесный Отец, благодарю Тебя за Твое Слово, и я хочу быть тем человеком, который знает Иисуса Христа. Хочу знать Тебя, хочу, чтобы Ты был самым главным и самым важным в моей жизни. Помоги мне в этом. Аминь.
Аминь. Дорогой Господь, слава Тебе за это послание, за то, что могу изучать его, и Ты мне говоришь и указываешь на проблемы в моей жизни, Господи. Мне тоже очень хочется, чтобы я ставил самый первый приоритет тому, чтобы познавать Тебя, чтобы ближе знакомиться с Тобой, чтобы это было моим первым приоритетом, и чтобы ничего не вставало на пути к этому, Господи. Прошу Тебя, помоги мне больше изучать и это послание, чтобы Тебя больше узнать. Слава Тебе за то, что мне не нужно исполнять все, что придумывают здесь люди, Господи, в этом мире. Слава Тебе за то, что Тебя достаточно для спасения. Помоги мне Тебя любить и, любя Тебя, жить по-настоящему по-христиански. Тебе слава за все. Аминь.